Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Автор «Левши» и «Очарованного странника» больше всего на свете хотел, чтобы у него была счастливая семья. Но обе попытки ее создать провалились. Николай Лесков, прекрасный русский писатель, считался реакционером и пропагандистом традиционных ценностей. Но наполнить этими ценностями собственную жизнь у него никак не выходило. Лесков так и не смог окончить гимназию. Он проучился 5 лет, не покидая развеселых рядов отстающих учеников, и за эти 5 лет с трудом осилил 2 класса. Почесав затылки, отец будущего писателя пристроил его писарем в Орловскую уголовную палату. И неожиданно паренек взялся за ум и через несколько лет стал помощником столоначальника. Орел был совсем глухой и сонной провинцией. И Николай Лесков переехал в Киев к своему дяде, интеллигентнейшему профессору университета и практикующему доктору. Дядя пристроил недоросля в Киевскую казенную палату. И Николай быстро пошел вверх по карьерной лестнице. Дослужившись до губернского секретаря, Лесков бросил казенную службу. Решил, что сможет разбогатеть, если перейдет в только что открытую торговую компанию «Шкот и Вильке». Англичанин Шкот был мужем его тетки. Но на этой работе ему приходилось ездить по всей России. Он смотрел, слушал, разговаривал с разными людьми. Потом взялся за перо. Один из его псевдонимов – «Человек из толпы». Так он себя чувствовал и тогда, и позже, когда стал знаменитым писателем. В 1853 году Лесков по сильной страсти, как сам говорил об этом, женился на Ольге Смирновой, дочери богатого, известного в городе киевского коммерсанта. Этот брак удивил всех, кто знал Ольгу и Лескова. Окружающие ее не любили. Злая, сварливая, холодная, глупая. Лесков тоже не мог похвастаться уживчивостью и мягкостью характера. В свое время отец советовал ему серьезно подходить к выбору жены. «Ибо от нее зависит все твое благополучие», – говорил он. Но до благополучия ли, когда все происходит, что называется, по сильной страсти? Уже через несколько месяцев знакомые обсуждали причудливую жизнь молодоженов. Постоянные скандалы, драмы, истерики. Первый их сын, Дмитрий, умер во младенчестве. Уже вскоре после этого Лесков хотел развестись с женой, но они прожили еще 4 года и родили дочь Веру. Так бывает в жизни. Муж и жена уже не могут смотреть друг на друга. Никакой любви не осталось, дошло до ненависти. Кажется, пропади ты куда-нибудь, вот хорошо было бы. А уйти невозможно. Как будто кто приковал друг к другу цепями. Лесковы дошли до того, что дома у них был настоящий ад. Когда стало совсем невмоготу, договорились. Ольга с Верочкой остаются в Киеве. Лесков едет в Москву. Будет серьезно заниматься литературой и журналистикой. Он устраивается в редакцию «Русской речи». А через год Ольга приезжает к нему. И, как ни странно, они переживают новый приступ любовной лихорадки. Они то целуются, то осыпают друг друга оскорблениями. Для Лескова, очарованного представлениями о традиционной семье, где жена почитает мужа, а муж любит жену, это невыносимо. Их новый разрыв превращается в какое-то широкомасштабное представление, которое с интересом наблюдает вся редакция «Русской речи». Лесков чувствует удивление и насмешку коллег и понимает, что потерял с таким трудом завоеванную репутацию. Супругов еще полихорадила, и Ольга с дочерью вернулась в Киев, а Лесков уехал в Петербург. К 50 годам Ольга впала в тихое помешательство. Последние 30 лет жизни она провела в больнице Святого Николая Чудотворца для душевнобольных. А Лесков ее навещал до конца своих дней. Однажды Ольгу спросили, помнит ли она такого человека, Лескова. «Вижу, он черный», – сказала Ольга. Эта история сделала из Николая Лескова тоскующего, убежденного защитника семейных ценностей. Он всегда думал, что самое лучшее, что может быть в жизни – большая семья, которая собирается вокруг абажура, сделанного женской рукой. Через много лет писатель писал своему приемному сыну, сыну своей второй жены. «Пару себе надо выбирать не по облюбованию бедер, а по согласию в мыслях и стремлениях». Он вообще стал думать, что супруги должны обращаться друг с другом как можно бережнее. Была реальная история, которую Лесков описывал в одном своем рассказе про даму с похорон Достоевского. Эта дама изменила мужу и не знала, что ей делать – рассказать ему про измену или все скрыть, и жить, как ни в чем не бывало. Как тогда было заведено, просила совета у любимого писателя. Достоевский советовал признаться во всем – и очиститься страданием. А когда после смерти Достоевского дама обратилась к Лескову, тот сказал, «Если можно не вызывать страдания, зачем вызывать его? Разойтись с человеком легче, чем сойтись». Но и вторая попытка семейного счастья оказалась для писателя не самой удачной. В Киеве, на Подоле, он познакомился с милой женщиной Катериной Бубновой. Как и Лесков, формально она была несвободной, но с мужем не жила, ушла от него, забрав 4 детей. У них с Лесковым родился сын Андрей, который впоследствии стал биографом писателя. Супруги прожили в Гражданском Союзе 11 лет и все же разошлись. Все дети Катерины сохранили с Лесковым хорошие отношения и переписывались с ним до конца его дней. Лесков и после разрыва с Катериной будет мечтать о крепкой семье, вечерах за самоваром под домашней лампой. Он грустно повторял знакомым. «Если у вас когда-нибудь пьют чай у семейной лампы, позовите меня, и я приеду».
Что в Балаклаве бурят гору Таврос, знали все жители. Слухи ходили разные. Леха с Митей, узнав, что Лехин батя работает там инженером, не упускали ни одного случая, чтобы вызнать подробности. Данные ребячей разведки были удивительны.
На волнах Радио России премьера. 8 мая в 15 часов 10 минут слушайте радиоспектакль «Балаклава. Лето. Приключения».
В транспорте рассорились из-за некорректного обращения к вам? Кругом мерещатся одни ошибки? Сверьте себя с профессорами-филологами. Звоните в программу «Как это по-русски» каждую вторую и четвертую среду в 21:10.
Как это по-русски?
Любви старинные туманы.
За Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Владимир Высоцкий и Марина Влади были так похожи и так одновременно не похожи друг на друга. Их история была красива и невероятна по своей сути. Высоцкий в Москве, Влади в Париже. Каждый общий час, совместные поездки и долгие вечера казались супругам невероятным счастьем. Но эти редкие встречи были омрачены бесконечной битвой. Марина Влади боролась за Высоцкого, а он против самого себя. 12 лет она его оберегала, но так и не смогла спасти. Марина Влади приехала в Россию в 1967 году, чтобы увидеть его. Они никогда не были знакомы, но она уже была наслышана о русском барде и актере. Счастливый случай сразу отправил ее в театр на Таганке, где Высоцкий играл одну из своих лучших ролей – роль Хлопуши в спектакле «Пугачев» по поэме Сергея Есенина. На тот момент Марина Влади уже была известной во Франции актрисой, знающей себе цену. Но сила игры Высоцкого поразила ее настолько, что о себе она тогда почти забыла. Актер рвался и кричал, закованный в цепи, и весь зал не мог ни на секунду оторвать от него глаз. Марина вспоминала. На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. Меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу одного из самых удивительных исполнителей, некоего Владимира Высоцкого. Как и весь зал, я потрясена силой, отчаянием, необыкновенным голосом актера. Он играет так, что остальные действующие лица постепенно растворяются в тени. Высоцкий уже тоже знал о Владе. Актриса поразила его, как и многих, своей ролью в фантасмагорическом фильме «Колдунья». После спектакля устроили званый ужин, на котором все взоры были обращены к французской актрисе, которая роняла редкие русские слова, ведь после 6 лет она не разговаривала на русском. И когда к их столику подошел Владимир Высоцкий, она даже не сразу узнала его. До этого ее мужьями были настоящие французские красавцы – актер Робер Россейн, известный по роли Жофрея де Пейрака, и летчик Жан-Клод Бруйе. В невзрачном и как-то неряшливо одетом мужчине невысокого роста трудно было разглядеть артиста, который еще недавно блистал на сцене. И только глаза говорили о его творческой силе. Весь вечер он говорил лишь с Мариной. И под конец прямо признался ей в любви. Марина Влади была поражена такой смелостью. У Высоцкого был особый талант покорять женщин. Перед его харизмой никто не мог устоять. Он прямо заявил Марине Влади, что добьется ее руки. Французская актриса совершенно не знала, что ей делать в этой ситуации. Она не привыкла к такому стилю и впервые за 30 лет не знала, что ей делать. Марина Влади вернулась обратно в Париж, где, по ее воспоминаниям, много думала об этом странном русском. А когда Высоцкий позвонил, и она вновь услышала его бархатный голос, то поняла, что ей суждено быть с этим человеком. Только спустя несколько месяцев Марине Влади вновь удалось приехать в Россию. Но приезд был не совсем удачен. В тот момент Высоцкий снимался в Сибири в фильме «Хозяин тайги» и покинуть площадку никак не мог. Актриса тоже приступает к работе в советско-французском фильме «Сюжет для небольшого рассказа». И вот после окончания съемок происходит долгожданная встреча. В своей книге «Владимир или прерванный полет» Марина Влади писала: «В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. Ты дрожишь. Ты шепчешь слова, которые я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки и слышу: на всю жизнь, моя жена». Владимир Высоцкий на тот момент уже был женат, и не в первый раз. В это время его женой была Людмила Абрамова. Но как только Влади ответила ему взаимностью, он развелся с женой. И 1 декабря 1970 года Владимир Высоцкий и Марина Влади официально поженились. Медовый месяц стал лучшим моментом их семейной жизни. Капитан парохода, на котором они отправились в свадебное путешествие, был горячим поклонником Высоцкого, поэтому предоставил молодоженам лучшую каюту на судне. Им подавали лучшие грузинские вина и морепродукты. За все 12 лет их отношений именно эти дни остались в их памяти как самое лучшее время. Какая жизнь ожидала их впереди? Он живет в СССР, она – гражданка Франции. Высоцкого не спешат отпускать из Советского Союза. А Влади просто не может позволить себе отказаться от французского гражданства. Ведь оно дает ей возможность свободно передвигаться по миру. А кроме того, во Франции у нее дети. Она приезжает к мужу только по приглашению, как туристка. Но влюбленные были счастливы, что им вообще позволили официально оформить брак. Несмотря на то, что партийное руководство отнеслось совершенно спокойно к браку Владимира Высоцкого с француженкой, все же не спешили дать им возможность совместной жизни. И все-таки спустя 6 лет сам Брежнев позволил супругам отправиться в совместное путешествие. Высоцкого принимают с аплодисментами на концертах в Европе и Америке. Поэт становится для этого зрителя самим воплощением русской души. Супруги ценили каждый момент, прожитый вместе. Ведь за ним стояли долгие часы запросов о визе и километры пути. Из-за постоянных поездок Марина Влади начала понемногу забрасывать свою карьеру. Она все чаще начала отказываться от хороших предложений, постоянно срывалась со съемок ради поездок к мужу. И со временем режиссеры уже перестали предлагать ей роли, ведь понимали, что теперь творчество для нее на последнем месте. С одной стороны, эти постоянные расстояния разрушали их брак, но с другой, кто знает, может быть, эти два ярких и сильных темперамента не прожили бы в браке 10 лет, если бы ежедневно сталкивались на одном пространстве. К тому же, когда она приезжала в Россию, они жили у матери Высоцкого, где Владе приходилось выполнять обычные домашние обязанности. И кто знает, смогла бы актриса справиться с этим ежедневным бытом. Но еще сильнее усложняло их отношения пристрастие Высоцкого к алкоголю. Марина обратила на это внимание, когда они только познакомились, но не придала тогда этому значения. Когда же она заметила, что алкоголь – это неотъемлемая часть его жизни, его способ смириться с действительностью, выжить, Марина Влади постаралась как-то помочь ему. Словно спасительница, она забирала его с постоянных квартирников, где они пили с друзьями до беспамятства, возила по врачам и заставляла их делать все возможное, чтобы помочь ему. Но все это было тщетно. Перед своей смертью 3 недели июня Высоцкий провел в Париже с женой и, по воспоминаниям Влади, всячески убеждал ее, что покончит с этой пагубной привычкой. В своей книге Марина пишет: «4 часа утра. 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку. Меня словно заколдовало это яркое пятно. Звонит телефон. Я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. 2 коротких слова, сказанных незнакомым голосом». Умер актер Владимир Высоцкий. Такую надпись вывесили на билетной кассе театра на Таганке, где в тот день Высоцкий должен был играть Гамлета. Постепенно вокруг театра стали собираться поклонники Высоцкого, пришедшие попрощаться с ним. Марина Влади в тот же день вылетела из Парижа. Последнюю ночь она провела рядом с телом мужа, прошла с ним весь путь на кладбище. Впоследствии актриса вновь выйдет замуж, но Владимира Высоцкого никогда не забудет. В память о Высоцком Марина Влади хранит первую книгу его стихов «Нерв». Своему покойному мужу она посвятила книгу «Владимир или прерванный полет». Ничто так не напоминает блестящую и такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта.